Итак, чтобы нормально жить, чтобы нормально все знать, веды утверждают, и правильно утверждают, что надо гуру, садху, шастры, да? С шастрами мы поговорили. Насчет вот гуру, да? Гуру говорит, знаете, вот читаешь сказки, сказания, гуру где-то высоко в горах, и к нему пока доберешься один, и он тебе лично скажет. И ну и самый главный гуру, конечно, вот здесь вот, он мне скажет то, что соответствует моему разуму, что я могу понять. Он мне не говорит ничего лишнего. То есть он не дает сверх какой-то нагрузки. Вот. Просто мне вот рассказывают всякие истории. И они подвергают уныние иногда. А что, вы не плачете за Кришны до сих пор, да? Вы смотрите на картинку, и слезы нет, да? Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, понимаете, если брать религиозного бога, вот Кришна, вот это, вот такая картинка, ну да, ничего, нормально. Вот, ну, чтоб слезы. На самом деле, мы плачем за Богом, мы находимся в ним разлуке, когда у нас депрессия. Это есть, это оно и есть. Это оно и есть. Это я ничего не хочу делать. Вот, вот мы плачем. Вот если так понимать, но если взять и убрать Господа с сердца, то вообще ничего не понятно. То мы вообще, нас просто в один мешок утопить. Мы никуда не годные. А мы годные. Понимаете? Мы годные. Вот. Или вот, например, вот такой текст, знаете. Вот я читал поведение влюбленного человека, да. А давайте мы назовем поведение влюбленного человека. Вот он такой недостижимый уттама адхикари и все. А раз ты по Кришне не плачешь, по синему Кришне не плачешь, значит ты не уттама адхикари. Вот. Нет. Или вот, например, такой текст. Даже если, это смотрите, как пример. Глава 10, Бхагавад-гита, глава 10, текст 30. Если даже если человек совершает самые дурные поступки, но занят чистым преданным служением, следует считать его праведником. Ибо он на верном пути. И под это дело подписывают религиозных деятелей, которые подскользнулись у всех на виду. Ну, знаете, вот, потому что у них это... Не считать его праведником. Он не занимался преданным служением. Тут имеется в виду, что мне Господь сказал то, что идет во вред с общественным мнением, и я якобы... совершаю что-то не то, но мне Бог это сказал, и я это делаю не для себя. И не беспокоюсь о своей репутации, чтобы мне было мягко, тепло и сытно. Вот, считать кого праведником. И потом мы понимаем, да, он праведник. Но мы сначала его никто не понимает. Сначала мы считаем сумасшедшего. И поэтому, понимаете, но вот этим текстом оправдываются негодяи. Видите, ровно на 90 градусов. То есть это... Духовный человек, написано, никто не может. И вот где Вайшнава Парадха. Вот это будет Вайшнава Парадха. Вот. И знаете, кто судят приверженцы правил? Если человек готов жизнь положить за закон или за этого, значит, это симптоматика, что он сильно грешен. Сильно, подчеркиваю, грешен. Не просто грешен так вот, а сильно грешен. Если он на закон сильно ратует. Мы эту тему разбирали, я ее не буду говорить. Потому что вот что имеется в виду, когда вот человек с этого вот акаша шастра взял, у него начинается претензия. И Господь, ну, с этим текстом, Господь приходит, когда приходит религия в упадок. Когда приходит в упадок, все становится плохо. И как он приходит? Вот читаем. Это уже пишет сын Бхактивинода Такура, Бхактивинода Сарасвати. Шрила проявляет свое вечное рождение в чистой, сознающей сущности души. Проявляет свое рождение. Он является в этот мир в чем? В любой душе. В любой душе, желающей служить ему и стоящей над всеми материальными ограничениями. То есть ты затасковал, приходит Кришна и говорит, сделай это. Ой, так это ж никто не делал. Ну да, вот давай. Вот. Он проявляет рождение. И как только это проявляет, тут написано, пишет, ну это аллегорически, тогда царь Камса предстает как типичный агрессивный эмпирик, всегда следящий, где может появиться истина, чтобы подавить еще до того, как оно успеет развиться. Что я хочу сказать? Что я хочу сказать? Что придется воевать. Вот это война, вот это война. Но война не за выживание, а война за Бога. Вот священная война. Вот мы докопались. Вот где священная война. Когда мне Господь сказал, а я отстаиваю. И я готов погибнуть за это. Вот, вот это священная война. Это люди вообще иного духа. Иного духа. И когда мне тычут в нос Писанием, когда мне говорит какой-то там духовный учитель или перефразируя его, знаете, нет, никогда нет гарантии, что ты что-то поймешь. Потому что сам Кришна, когда говорил Арджуне, говорит, подумай хорошо, что я тебе говорю. И что вот тот Кришна, который внутри тебя, скажет. Если сам Кришна не уверен в себе, во внешнем, что говорить о других? Я просто помню такой пример, когда я был на Кубе, там была дедовщина, страшная дедовщина была. Деды были по статусу больше офицеров, потому что они имели реальную власть. Деды, старослужащие. Вот. И пришел новый командир части. Новые люди, они всегда в энтузиазме что-то сделать. Да? Вот он пришел, и он тогда собрал отдельно дедов, отдельно молодых, их называли соловьями. Ну, такая инициация была у нас, то есть ступени бхакти такие были. И средняя часть, это черпаки их называли. Вот. И он собрал дедов, он собрал этих отдельно. И начал читать лекцию отдельно дедам, давать наставление. Что он решил как-то изменить это. Ничего он не изменил, но попытка была. И дедам он читал, что ну, обращался к человечности, вы же вот, вы уже все знаете, тра-ля-ля. К молодым говорит, вы держитесь вместе, вы вот это, вы главное выполняете, никто вот это. Но самое главное, он перепутал только что прибывших с черпаками. Вот. И этим, вот этим черпакам, которые были основной движущей силой, потому что деды ходили уже как махараджи. Там, вот, да, там все так, движение бровей, там все уже делалось. Вот. Вот. И вот этим черпакам он читал как молодым. Я был в той категории тогда. И было интересно смотреть, что же он будет говорить вот им. Понимаете? Это начальник части, огромной части. Эта часть была как, вот, как город Пологи примерно, огромная часть. То есть он не глупый человек. Это Куба, куда туда никого копал пошли. И он, понимаете, перепутал. Что говорить об остальных людях. Он перепутал, он не мог, у него как это глаз замылился, то есть мы склонны ошибаться. И только Господь не может ошибиться. Мы все можем ошибиться. Мы все можем ошибиться. И более того, Господь делает так, чтобы внешние авторитеты регулярно падали. Регулярно падали. Мне один человек говорит, вот моя судьба, вот моя... Ну, женщина влюбилась в мужчину, да? Вот моя судьба, вот это, как это моя судьба? Я говорю, не твоя судьба. А почему? Спрашиваешь, потому что. Через некоторое время человек этот мне звонит и говорит, я не согласна, что это не моя судьба. Я говорю, вот это правильно. Если ты не согласен, если возмущаешься, я говорю, я как представлю, что вот этого нету, что все бесполезно. Я говорю, вот это вот оно. Понимаете, авторитет. Вот я авторитет. Но это не только в таких делах сердечных и вообще. Но когда ты понимаешь, что вот если эту истину, вот, которая вот тебе явилась, вот это твое, и без, мы не можем без моего. Без чужого убери. И ты, ну ладно, ну и ладно. Это знаете, как была какая-то сказка такая, как один лодырь сын, да, и отец его ну, учил. Иди за вот, мультик такой есть, с котом вот так вот ходит, и весь мультик гладит этого кота. Вот, и он уже помирает, и он говорит, все, не буду, иди зарабатывай. И матерь довольная дала ему там какой-то рубль. Он принес, он говорит, это не заработанный рубль, раз его вакуум. Тут, ну ладно. Второй, а третий он решил, как он узнает, интересно. Поняли смысл, да? И он заработал весь такой, не твое, он в огонь кинулся, ты что, батя? Вот. Мое, мое, я его выстрадал. Вот наше, наше, то, что наше, там эмоции. Вы думаете, что Господь тебе дал, и ты так вот хорошо все, да? Не-не-не, там у тебя будет максимум эмоций, максимум горя, ты будешь и в разлуке, ты будешь и вот это, там амплитуда у тебя, тебя начинает раскачивать как батарейку, твоя энергоемкость начинает повышаться, повышаться. А там, где, ну и ладно, не твое, не твое. А вот там, где ты неравнодушен, неважно, плохое, хорошее, вот это вот твое. Вот. Ну. Итак, я это так, я просто так говорил, а теперь по делу. Я просто не договорил за вот это священное писание. Я хотел немножко прочитать буддизм, а то мы как-то его взяли и так. Некоторые вещи про буддизм, которые не принято говорить. У нас считается как, что Шрила Прабхупада и даже пранама мантра его, что он против философии пустоты, там тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А вот исторические данные. Чьи исторические данные? От Бхактивинода Такура, извините. Такого человека просто так взять и объехать и сказать, да, это выдумки. Нет, это Бхактивинода Такура. Если вы не верите, снимайте с алтаря, значит. Что он пишет про буддизм? 500 лет до нашей эры великая душа по имени Гаутама родился в семье Шаков в деревне Капилавасу. Он проповедовал так энергично и решительно религиозные принципы Варнашрама Дхармы, установленные ариями. А, он проповедовал так энергично и решительно, что религиозные принципы Варнашрама Дхармы, установленные арии, были забыты. Вот вам и Гаутама Будда. Он выступил против Варнашрамы. Нормально? Бхактивинода Такур. Дальше. Что за этим последовало? А для чего Варнашрама? Мы уже говорили. Варнашрама — это когда приехали завоеватели. Потом они из своей среды. Не из своей среды. Они из среды аборигенов, то есть нас. Выделили некоторых, знаете, как полицаев, да? И называли их кшатриями. А они были браманами. Так появились кшатрии. Шудры и те появились потом. Варнашрамы. То есть вообще это была рабовладельческая система. А сейчас это, говорит, так это нормально, так все живут. Не-не-не-не-не-не. Не все так живут. Не всегда так жили. И смотрите. Установленные ариями были забыты. Буддизм пересек Пенджаб и распространился в странах, таких как Китай, Татара. А вы знаете, что такое Татара? Да. Это вся территория, которая вот за Уралом, ну и так по карте направо, Тартария она называлась, Татара. И Триварта, расположена на севере Гималаев. Царь Ашока Вардхана проповедовал буддизм в Брахма-Деше, это был эпицентр на Шри-Ланке. И Шри-Ланке. Брахма-Деше. Вопрос, если мы успеем, мы рассмотрим, где же это был эпицентр интересный. В Шри-Ланке. Святые места ариев покрылись святыми местами буддистов. Еще раз повторю, если что-то не поняли, да? Вы не поняли, что я сказал сейчас? Святые места ариев покрылись святыми. Святая, это знаете, это? Да. Что такое святое место, да? В то время браманов возглавил одаренный ученый браман Шанкарачарья. Браманов. Надо что-то делать. И появился среди браманов браман Шанкарачарья. И готовится к свержению буддизма. Где ему? Я говорил... Я не захватил эту... Что такое буддизм? Буддизм — это практически вайшнавизм в чистом виде. Сейчас, который буддизм, он вообще даже близко не пахнет тем буддизмом. Он тоже его покрыли, возглавили и так далее. Но браманы противостояли буддизму, потому что это был вайшнавизм. Будда Господь принес вайшнавизм. Вот. И Шанкара, которую мы процветаем, я же еще раз говорю, что очень много, не очень много, а везде, ровно наоборот, померенны святые и негодяи. И вот Шанкара Ачарья, а вот он готовился к суждению буддизма. Там, где ему не удавалось победить буддизм своей философии, он насылал нагов. Наги, змеи, вот почерк везде, да? А многих саньяси, вооруженных копьями, и они просто убивали их. Нормально? И все буддийские храмы божества преобразились в ведические. Вот и настоящая история. Буддисты из страха физических увечий, буддисты приняли авторитет браманов. Кто это пишет? Это пишет человек, который не лжет. Силы и влияние вайшнавов снова возросли. Вайшнавов. Ну, я и вайшнавов беру тут в кавычки. В этот период вели различные вариации принципов вайшнавов. Все они следовали по стопам Шанкары Ачарьи. Это очень мне напоминает Владимир Ясносолнышко, да? В то времена возникла необходимость утвердить сампрадаю, и от этих вайшнавов были основаны 4 вайшнавские сампрадаи. Вот они когда возникли. А не там от Лакшми, там вот Лашник появилась, и там от Пахтани. Нет, вот как священное писание. Но история скрыта. История скрыта. Но она всегда открывается. Ее нельзя скрыть, историю. Итак, а что конкретно? Мы говорили о грехопадении. О грехопадении. Это очень важный момент, потому что на прошлые разы мы говорили, что если ты принимаешь идею грехопадения, значит, ты как своих ушей Бога не увидишь. Просто не увидишь. И я это говорил там. Мы ниоткуда никуда не падали. Доказывать уже не буду. А вот еще что пишет этот ткач. Как же его забыл. Кто-то... Нет, не Виктор, он забыл. Пусть он меня извинит. Вот. Некоторые полагают, вот мне пишется, он тут пишет, я не буду все эти пункты, потому что фактически он пишет, это докторская, духовная, вайшнавская диссертация. Он так пишет, это вообще. Я вот первые два пункта мы говорили, что версия, из-за которой мы решили почему-то быть несчастными. Вот мы все взяли и решили быть несчастными, да? Ну просто бред. Он ее высмеивает, мы тоже посмеялись. И вот под вторым пунктом, всего их 10. Некоторые, ну понятно, кто это некоторые, да? Полагают, что причиной прихода души в материальный мир – зависть к Богу. Ну, полагают, видимо, те, наверное, кто голосовал за падение, да? Знаете, хочется спросить. Я люблю женщину, я могу ей завидовать как-то, да? Женщина любит своего ребенка, она может ей завидовать? Ребенку. Считается, Бога мы там любим, и мы ему завидуем. Ну как? Ощущение такое, что это делают люди, которые никогда не любили. Когда этот, гуру, с нашей сампрадай, гуру, что-то ученики каким-то образом его немножко там достали, он сказал, вы вообще любили, ребята, кого-нибудь в этой жизни? Нет. Гуляйте, полюбите, приходите. Я вам ничего не могу дать, вы понятия не имеете о любви. Потренируйтесь, идите. Вот. А какой любви к Богу? Вот. Так вот, похоже, что тут эти ребята никого в жизни не любили. Или им рассказали, так надо делать. Ну, в общем, дальше, вот этот Дмитрий Ткач. Я когда читал, это мне напоминало философию, как пишет вот Нараяна Махарадж. Он пишет, вот этот вот человек любил точно. Он как пишет, там вообще про гопи, там вообще про вот это. Я это не буду. Итого 10 пунктов рекомендую. Кто ни разу не влюблялся, он после третьего пункта уже не сможет читать. У него голову переклинит просто и все. Это вам тест. Вы любили или у вас было просто вожделение? Если кто любил, легко. Я просто это попробовал на некоторых людях. То есть не для всех это писание. Вот. Очень важный пункт, который все писания очень дружно убирают под видом смирения. Под видом смирения. Говорится, что... Вот если мотив чист, то все в порядке. А как определить, что чистый мотив? Вот я, вот тело материально, да? Как определить чистоту мотива? И говорится, что в материальном мире есть только одна стихия, которая очищает и не загрязняется. Вода загрязнена в этом мире, сейчас на земле, вода грязная, осквернена. И вот мы брызгаем на себя, ты думаешь, очистился? Нет, нет. Как это Иисус говорит, вот вам, вас воздой там грестили, а потом придет, который будет Духом Святым. Ну, огонь, да. И приложительно в материальной части огонь не оскверняется. Не оскверняется как? Вот что-то сгорает, да, а оно не пахнет. Его даже плохо пахнет, раз-раз-раз бумажкой. Запах исчезает, он сжигает. Он сжигает, он разлагает. И вот эти неудачные, которые нам не нравятся, соединения, они просто исчезают. То есть огонь. И к огню, при огонь это гуна страсти, это гнев. И гневаться нельзя же. А я вам скажу, что гневаться надо, потому что, во-первых, вайшнав, если он становится вайшнавом, он сразу вступает на путь войны. Ну, какой войны, мы уже объяснили. Не такой вот этой дурацкой войны, которая вот везде. Это зомби воюют. А вот такой, ну, настоящей войны, духовной. Когда ты стоишь за Бога. Когда ты же стоишь за Бога. Когда тебе никто не признает. Ты стоишь один вообще. Если у тебя появятся сторонники, соратники, то они появятся позже. Начинаешь ты один с Богом. С Богом. Ты берешь ответственность на себя. Вот это вот. И тебе необходим этот огонь. Без этого огня ты просто, ты, во-первых, оскверненный. То, когда ты чист, тебе не за что зацепиться. Тебе ничего не надо. И это называется гнев. Когда человек гневается, он становится неуправляемым и сумасшедшим. И сказано, что во Вселенной никто не может управлять гневом. Господь Брахма не может управлять гневом. А раз никто не может управлять гневом, значит, им управляет Господь. Очень простая формула. Гнев. Гнев праведный или гнев неправедный. Все равно гнев, человек, им управляет Господь. И нам говорят, гневаться это очень плохо. Нет. Наполеон говорил, в войне гнев это золото. Гнев это золото. Ты забываешь обо всем. Гнев концентрирует тебя такой естественным образом на что-то. Ты забываешь, становишься бесстрашным. Ты становишься цельным, и тебе и пуля-то не попадает. Есть четыре способа материальной жизни. Секс, оборона, еда и сон. И духовной жизни какая? Чистота, милосердие, правдивость и аскетизм. Так вот, только милосердие из них является духовным. Остальные три есть у дьявола, и их может практиковать материализм. Просто эгоист. Эгоист. Но только милосердие. Милосердие, что такое? Ага. Милосердие состоит из четырех вещей. Одна из них называется гнев к боли другого. Да. Гнев к боли другого. Гнев боли. То есть там, если у тебя нет к боли гнева, то когда ты теряешь рассудок, когда ты перестаешь рассчитывать, хватит ли тебе это сил или не хватит. Ты идешь, и тогда Господь тебе добавляет. Гнев. Понимаете? Если у тебя не будет милосердия, будет все остальное, у Хираньяка Шипу этого было вдоволь. Но вот милосердие у него как-то с этим была проблема. Шрила Прабхупада пишет, что гнев, это я говорю о шастрах. В шастрах это есть, но надо еще поискать. Оно все-таки есть. Поискать. Чаще в первой о Шримад-Бхагаватам, первом томе, в самом начале, я не помню страницу, к сожалению, не подготовился, извиняйте, вот там в самом начале написано, что бхакти, преданное, любовное, непрерывное служение состоит из четырех вещей. Из четырех. Бога, вайшнава, врагов и невинных. И цель вайшнава смотреть вот невинных, что-то им помогать и защищать их от тех врагов. Это нормально, защищать от врагов. Враги не те, которые невинные и невинными дерутся. Нет, с ними проще. А есть целенаправленные. И вот тогда... И в шастрах, ну что такое шастры, шастры, священное писание. То, что написал святой человек, можно уже считать, потому что ну, а кто еще будет писать священное писание. Так вот, то, что мы имеем от Шрилы Прабхупады, он говорил о 10 принципах преданного служения. Но нам дали только 9. А какой же скрыли? А вот мы сейчас прочитаем, какой скрыли. Мы же такие дотошные. Вот. Я на английском не очень, поэтому английский текст не буду читать. Я сразу перевод. В русских вариантах упоминается 9 составляющих процесса шраванам, киртанам, вот эти все дела, составляющих сосредоточение ума на Кришне. Это важно, запомните это число. Дальше идет английский текст, там, в русский перевод 1991 года там, и так далее, там, 1987 года. Это вариант из третьего, откуда это берется? Из третьего издания читания Чаритамриты, комментарий Прабхупады. И там написано, и вот пишет, внезапно появляется 10-й восклицательный знак, составляющий процесса сосредоточения ума на Кришне. Там на английском, я читаю на русском сразу. Ни в одном русском варианте ее просто нет, да и в английском нужно постараться, чтобы ее найти. Это пример вопиющей цензуры. На русский язык это переводится как гневаться, становиться разгневанным на тех, кто злонамерен по отношению к преданным. Что это значит? Здесь скрыли целый раздел преданного служения. Прабхупада пишет, это Прабхупада пишет, понимаете, что нужно становиться гневом, когда вредят преданным. А что значит, как преданным можно вообще навредить? Надо как-то надо сделать его непреданным. Надо сделать его немножко фарисеем. Надо сделать его немножко законником. Надо сделать его. То есть надо, чтобы он перестал быть. Ты ошибся движением, если считаешь, что идеалом является покорность и смирение овцы. Вот мне нравится, как пишут Ачарьи. Это твой меч. Это твой щит и твоя стезя. Какие-то майявади, рядящие под преданных Кришны, пытаются забрать у тебя эту возможность. И вот изначальный текст там, опять на английском. В начальном тексте написано, то есть еще дальше рассматривается, еще дальше. А в начальном там вообще написано, также гневаться на тех, кто завидует преданным. То есть не причиняет зло. А просто завидуют, надо уже их рвать, понимаете? Вот. Это более широкое понимание, кто-то его сознательно сузил, заменил. Вайшнав не должен пренебрегать столь важной и мощной частью метода очищения ума, как гнев на завистниках преданных. Самый эффективный способ – очистить свое сердце. И мы знаем, что ачарьи таким образом очищали непрерывно. Сколько были, столько и ругались. Понимаете? Сколько были, столько и ругались. И причем не особо слова подбирали. Негодяи, свиньи, собаки, змеиное отродье, да? Если Библию возьмем, и так далее. Как они это могут? А в Библии, кстати, написано, что духовный может судить. Его судить никто не может, а он может судить. Потому что он над добром и злом, он просто... Добро и зло – это материальные понятия. А над этим... А вот дальше смотрите. Это уже пишет не Прабхупада, Если кто-то душит тебя, перекрывает доступ к кислороду, то не нужно проводить каких-то исследований и других размышлений, медитаций, чтобы понять, что это твой враг и недоброжелатель. Потому что дыхание – это естественная потребность материального тела, и никто не вправе покушаться на нее. Точно так же потребность быть счастливым естественно и неотъемлемо для души. И тот, кто покушается на твою возможность стать счастливым, твой несомненный враг. Тот, кто искажает слова Шрилы Прабхупады, тире, массовый убийца. Массовый убийца. Он душит тебя, лишает возможности стать счастливым. Он пытается убить Шрилу Прабхупаду, весь ИСКОН и каждого из нас. Исказители слов Прабхупады – это и есть самые большие завистники преданного. Поэтому обязанность каждого вайшнава – изучать наследие Прабхупады, сравнивать различные издания книг между собой, замечать изменения, выявлять сомнительные места и делиться находками с обществом вайшнав. Я хочу о том, что это уже уровень, не просто ты увидел все, что не так, плюнул, бросил, ушел. Потому что то, что сделал Прабхупада, то, что сделал Иисус, то, что сделал Будда, туда взгромоздились. Вот это змеиное отродье. И говорит, это наше, не нравится, гуляй. Это не ваше. Это не ваше. Что вы, вот под наши лотосные, это не лотосные, это копыта, под которыми трещит наши мозги. Понимаете, это не лотосные стопы. Это очень серьезно. Это враги. Как с ними бороться? Как с ними бороться?
С помощью гнева.
Да. Но этот гнев не для того, чтобы их... Их надо просто сказать. Ну, этот человек вор. Нет. У вас же сознание мухи. Вот вы летите и жужжите свою джапу. И жужжите. И вот там что-то видели. Летите и жужжите же. Нет. Но если мы возьмем вайшнава номер один, господа Шиву, так он муха. Он что увидел не так, пришел, что-то сделал, да. Ну, украли там 20 миллионов, ну идите жужжите дальше, чтобы в мухе. Не скверняйтесь. А вот убили, вот это, ну убили, ну вы ж не мухи, вы ж летите. Нет, вайшнав так не делает. Вайшнав говорит своими именами все. Вот так вот. Потому что другие, нет. Потому что если ты понял, что это не так, ты должен сказать. Ты уже не можешь говорить неправду. Если ты понял. Если ты не понял, ну да, ты еще там это. Ну ты все равно поймешь. Но если ты понял и молчишь, ты становишься соучастником. И вот это страшное. Те, которые невинные, они зомби, невинные. Это нормальные, хорошие люди. Но ты когда понимаешь и все-таки, что это не так. И да, потому что там аппаратки какие-то или что за такое. Еще один миф, бред такой. То ты соучастник. И ты... И вот эти массовые убийцы, они держатся на таких. Просто ты трус. И они хотят, я еще раз скажу, в рабство идут исключительно по доброй воле. В рабство попасть просто так нельзя. По доброй воле. И выйти из них мешает только то, что мы там привыкли. Привыкли. Никто не мешает. Никакой строй, никакая война, никакая экономика, никакой там доллар. Вообще все это ни при чем. Ни при чем. Просто у тебя нету Бога. Ты пошел это под лотосный там, прилег. А тебе надо с ним. И тогда у тебя будет изобилие, счастье, все это все дела. Итак, еще несколько моментов. Я хочу прочитать несколько афоризмов. То есть священная война, которая всем делает хорошо. Есть другая война, которая основана на лжи. Вот пишет один, я собираю тут. Во-первых, про вайшнавов и про то, что знание двигается вперед, и чтоб тебе, изучив все вот это, да ты не изучишь, посмотри, сколько книг, ты разве их можешь прочитать? И тем более там твоего точно нет. Пишет Эйнштейн. Ну, Эйнштейн, да. Известный авторитет, что, ну, умный. Знаете, что он пишет? Все детства знают, что то-то и то-то невозможно. Но всегда находится невежда, который этого не знает, он-то и делает открытие. Он-то и делает открытие. А вот это, как бы сказать, апологет, или это, ну, в науке, в новых мыслях. А вот Бисмарк. Кто такой Бисмарк? Это военный, серьезный, да? А что он говорит? Бисмарк говорит о войне. Понимаете, если артист что-то говорит о войне, это такое. А вот если военный говорит о войне, это серьезно. То есть он авторитет. Никогда столько не врут, как после охоты, до выборов и во время войны. Это говорит Бисмарк. Да. И я бы еще добавил сюда от себя. Так. В религии. Вот, сука, такой чудовищной лжи, с таким размахом и вкусом, вот как в религии, не лгут. Потому что лгать можно только лишив человека мозга сначала. Крайняя бедность народа, это ближе к нам вот сейчас, да? Всегда является преступлением его вождей. Народ бывает разный. Все говорят, ну по карме, да, народ заработал. И быстренько вспоминаем Шрила Прабхупаду, который говорит, что бхакти это Господь, вайшнав, который над всем этим летает там, да? Невинные и преступные вот эти враги. Кто поставит на место их? Вайшнав, больше некому. Или будем ждать. Или мы присоединимся вот к этим. Мы же уже понимаем, что ничего нельзя сделать. Почему мы ничего не делаем? Потому что вон там это, против доллара там это вышли, да? Их раз и в армию быстренько забрали. В армию, да, забрали. Сейчас это правительство исполняет это, ну, придумали новый путь борьбы с недовольными. Не, ну я ж к тому, что ладно. Я к тому, что, знаете что, администрацию не надо любить. Не надо любить. Но уважать ее надо. Иисус сказал, что Богову Богову, кесарю кесарю. Ты должен уважать и понимать, что если они на тебя имеют влияние, наверное, им есть за что тебя зацепить. Да? Если ты вайшнав, тебе не за что зацепить. Ты должен уважать, ну, как полицию. В принципе, выродки – это духовная полиция. Им все равно. Они хотят тебе доставить боль. И что я хочу сказать? Боль это очень важно. Боль испытывают все. И они просто, знаете, как это, знаете, как опарыши, которые лазят по грязной ране, забирают отгнившие. Вот эти выродки, они живое не заберут. То, что тебе Бог дал, никогда не заберут. Будь спокоен. Ой, вот я таким трудом. Да нет, ты вообще не по своей стезе вообще шел и нагребся вот этого всего. Так что их надо уважать, этих ямадутов, их надо уважать. Есть две. Они действуют исключительно в рамках, я бы сказал, кармаканды. Кармаканда это просто материальная деятельность. И если кармаканда твоя немножко перекосилась, немножко, ну не то ты сделал, они приходят и забирают. Как угодно. И внешне это может выглядеть преступно и неправильно. Вот. А может ли вайшнав действовать вот так вот? Бхактисиддханта Сарасвати буддистов бил. И его хотели убить. Они дрались. У него было 200 вайшнавов, и они в округе мочили всех буддистов. Вот такая вот вайшнавская традиция. Вот. Но в чем разница? В чем разница? Те действуют по закону, вайшнавы действуют не по закону. Они действуют потому, что Господь им сказал. Они могут убивать? Да, могут убивать. И есть разница. И гнев вайшнава, и гнев вот этого, вайшнав не наслаждается. Он гневается, но он не наслаждается этим. В этом гневе проявляется его сострадание. Не гнев, он просто убирает, говорит, что ты делаешь. Вот. Понимаете разницу? Но внешние действия могут их быть похожими. И разница в том, что вайшнав не облечен властью. Он у него просто получается так делать. А те это делают прямо по законодательно. Как Иисус. Книжники говорили, он говорит со властью. И все его слушали. Прабхупада говорил со властью. Он приходил в город и говорил, этот город принадлежит Кришне. Все так, репортеры, да. Такая была уверенность. Он говорит, этот город принадлежит Кришне. И никто не мог возразить. Хотя без аргументации говорил. Он говорил с силой. Вот. Но эта сила откуда? Она берется. Еще один момент. Так. Сейчас. Где же этот момент? Делся у меня. Вот он. Я хочу запомнить, чтобы несколько моментов. Мы должны быть счастливыми, это неотъемлемое наше право. Если мы несчастны, значит, наше неотъемлемое право кто-то изъял. И мы должны с этим разобраться. Если ты думаешь, что это твое личное дело, отнюдь. С тобой, с несчастным рядом сидеть, ты пылесосом становишься автоматически и начинаешь приносить вред окружающим. Это не твое личное дело. И поэтому этот пишет, быть счастливым – твой долг. Твоя дхарма. Дхарма – это неотъемлемая часть. Ты счастливый. Это симптоматика всего остального. Ты счастлив? Да, значит, Господь тобой доволен. И вокруг будет хорошо. И не будет войны. Джордж Харрисон, знаете, кто такой, да? С Битлз. А когда он был еще, это, представляете, это человек, который еще в молодом возрасте, я не помню, в каком-то классе он был, в каком-то младших классах, был какой-то урок, и учитель его спросил, ну ты понял, кем ты должен стать? И Харрисон сказал, да, я должен стать счастливым. Учитель сказал ему, ты не понял урока. И Харрисон ему ответил, представляете, наглец, а вы не поняли жизни. Ну, про счастье понятно, да? Вот я вам хочу сейчас прочитать одно. Я не знаю автора, но мне нравится. Гипноз, который нас гипнотизирует с детства. Так. Тебя загипнотизировали с детства, что слушать свой собственный голос – это шизофрения. Ну и нам тут говорят в религии. Как? Свой собственный – это же шизофрения. А слушать учителя, который слушал ректора, который слушал профессора, который читал умные книжки, которые написали умные дяди, которые слушали других дядей и читали другие книжки, написанные шизофрениками, услышавших собственный голос – это истина. Поняли? То есть мы через такой испорченный телефон проходим, и даже сегодняшняя тема, например, священных писаний, которые извращены с точностью наоборот, а понимаются они вообще уже, как хочешь, так их и понимай. Вот. И поэтому слушать свой собственный голос, то есть голос, ну, для начала совести, а потом уже все остальное, то есть это актуально будет всегда. И смотрите, кто-то говорит, ну все могут следить за своими поступками, а кто-то говорит, вот на уровне мысли ты уже должен быть, да? Что мысли это слова, вначале было слово, и там у Иисуса написано, что ну вот, если ты в мыслях своих, там уже... Я что хочу сказать? Мы не должны бояться. Это знаете, для чего сделано? Для того, чтобы, показав такой пример, унизить тебя и сделать, и чтобы ты понял, в панику впал. И знаете, как рассказывается такая история? Расикананда был такой, вот бешеный слой. Над слоном издевались, и когда он, знаете, как в тихом уме эти черти водятся, когда он сходит с ума, он рушит все. Он бежит, он хватает человека хоботом, изо всех сил делает кашу с землей из человека. Он рушит все дома, вот так вот. То есть он разъяренный, он вот такой. То есть он, с ним ничего нельзя, это ж танк такой. Его пристрелить в упор нельзя. Его можно, слона можно пристрелить, это сзади вот так в затылок, там какое-то место есть. Вот тут вот его обычная пуля даже не берет. И раз их Ананда, когда увидел, все там разбегаются, он так подошел и говорит, ну что ты так разозлился? Он начал с ним беседовать, да? Ну такое, это было где-то 250-300 лет назад, если, ну, если верить. И тем самым такой, ну, известный, зафиксированный святой. Он начал с ним разговаривать, ну что ты, вот обиделся, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Потом взял его ухо здоровое, обнял за хобот, на ухо ему прошептал мантру. Тут же дал ему посвящение, нарисовал ему тилаку на хоботе, там, на ушах, где там еще вот это. И говорит, иди работай. И он весь в крови, этот слон, но все знали, что он побеседовал. Пошел, ему даже никто ничего, там помыли его, и он работал до конца своих дней, и у него он еще давал там даршин. И вот мы послушаем таких, да, ну да, конечно, да. Так где Расикананда, где я? И, конечно же, мы это. Я что хочу сказать. Для Господа все равно, какое его наставление или приказ ты будешь выполнять. Вот такой или вот такой. Одинаково. Главное, что это его приказ. И ты достигнешь того же самого результата. Результат будет называться счастье, кстати, да. То есть ты будешь доволен. Мы думаем, в Расикананде больше заплатят за слона, чем мне за какую-то там печушку я какую-то там это спас от чего-то. Нет, столько же цена для всех одинаковая. Как знаете, там это Царствие Небесное, там виноградарь, помните, да, там одни целый день работали им там по динарию, другие с полдня, третий последний час, и всем по динарию. Одинаковая плата, эта плата не количественная, она качественная, счастье. Я доволен. А чем ты доволен? Все, что тебе надо, не нагрести побольше, а тебе надо, ты получишь свое. Представляете? Получить свое от Бога. Вот оно счастье. И вот это задание, которое остановить слона, или, я не знаю, там, таракана с дороги как-то убрать, ну, что угодно придумайте, это задание, которое двигает тебя к твоему призванию. И оно входит в часть твоего призвания. И поэтому не надо завидовать и сразу. Ну и что, что Расикананда укрощал слонов бешеных? Ну и что? Значит, что я хуже? Нет, я не хуже. У Расикананда были такие же проблемы, как у меня. Просто он также переживал боль. Он также ошибался. Но одного человека ошибки, знаете, как стимул. Стимул, это короткое копье, которых там на коне там этих бегунов так шпыняли, чтобы они там быстрее бежали, да, стимул. Одного стимулирует, а другого так раз он и упал вот так вот. Вот раз несчастье случилось, да, он раз и вот так вот. Так вот, если человек находится с Богом, то его продвигает вперед и комфортное состояние, и дискомфортное состояние. А если человек не находится с Богом, его одинаково останавливает и комфорт, и дискомфорт. И дискомфорт работает эффективнее. Почему? Он заметнее. Дискомфорт это ну, сархивированное во времени событие, которое ты не успеваешь даже подумать. А дискомфорт состоит в том, что я теряю контроль. Вот. И для вайшнава дискомфорт его прямо как из рогатки тебя выпустили, и ты полетел. А дискомфорт, кто вне Бога, он просто останавливается. Комфорт потихонечку останавливает, а дискомфорт сразу останавливает, если ты не с Богом. Если ты не с Богом, и маленький дискомфорт, те остановили. Понимаете? И поэтому не надо искать комфорта или дискомфорта, надо искать Бога. Надо искать Бога. А Бога искать не надо, говорит Шрила Прабхупада. Он находится у нас внутри. Просто надо его слушать. Так. Ну, в принципе, вопросы есть или мне придется что-то рассказывать? Не хочу больше рассказывать, и так много. вопросы. Я просто, знаете, я не хочу про Священное Писание больше говорить ничего. Мы определились, что оно такое, что в нем хорошего, а самое главное, что, что нас обман. Но этот обман нас не влияет. Как плохое, нас оно не влияет. Потому что, ну, это материальная часть. На нас не должна влиять материальная часть. Вопросы есть? Есть?
А насчет гнева можете объяснить чуть поподробнее? Помните, Шерман Фагал там или вы лучше помните, наверное, там идет цепочка, как возникает гнев. Сначала неведение, заблуждение, заблуждение, потом гнев, и потом после гнева пошел еще что-то. А как вот с этим увязать, что гнев одно из проявлений очищения сердца и 10 вот.
Смотрите, сейчас.
Там же четкая этимология, ну, вообще слово гнев, как это, откуда оно произошло, как увязать тогда с этим, с невежеством, которое стоит перед гневом.
Понимаете, есть гнев праведный, есть неправильный. Гнев праведный, и тот от Бога. И тот очищает. И задача гнева не наказать кого-то, негодяя, неважно как, а очистить человека, который гневается. То есть вожделение, и если оно удовлетворяется, следующим шагом появляется жадность. У меня жадность. Если вожделение, но не удовлетворяется, появляется гнев. Я так, вот так вот. И этим образом у меня этот гнев сжигает во мне мою загрязненность. Какую загрязненность? Прежде всего, гнев сжигает лицемерие. Потому что до этого я так вот красиво себя вел. Вот. Для чего я себя красиво вел? Чтобы получить вот то, что мне, в общем-то, Господь на него пальцем не показывал. И вот эти маски сжигать. И говорит, ну тебе вообще не дадим. Вот. Таким образом я получил очищение. Вайшнав, то же самое. Он видит что-то, и он ради других что-то хочет показать. И в нем сгорает. Он теряет вид благочестия, в нем сгорает вот это вот. Но в следующий раз он не гневается уже на это. Но будьте уверены, у него появится следующий повод разгневаться на следующем уровне, на каком-то. То есть гнев является очищающим моментом не для того, чтобы наказать кого-то, а для гневающегося. Гнев очищается. И не случайно, что Господь Шива, он и говорится, что это гнев Брахмы, он изошел из лба, как гнев воплощения, и он считается вайшнавом. Так что приходится. Там нет понимания, там говорит, это не так. Вот. И ты идешь вперед дальше. А кто же будет исправлять? Ачарьи исправляют, иначе все тут. Вот. А что делать в спокойной обстановке? То есть я не хочу, чтобы возникло. Знаете, когда есть гнев, тогда ты не собой руководишь, тебе говорит, того и говорит Господь, если ты альтруист или ты не альтруист, и нет ничего плохого, как это, есть альтруист, а противоположное слово как называется?
Эгоист,
да. Хороший эгоист, он просто слушает Господа и выполняет то, что свои желания, не наступая на мозоли ближних. Совесть называется. Это эгоист. Это вот такой человек. И не надо ему его лечить, чтобы всем раздавать. Вот, не надо его лечить. Он молодец. Он пьет на свои, да? Вот. А альтруист выполняет желание Господа. Однажды эгоист станет альтруистом. Но не мы делаем его альтруистом. Что-то произойдет. Когда он наест вот так вот своего, и все. А я говорю, и это нормальные люди, а вот есть выродки, они паразиты. Они паразитируют, и они наслаждаются. Потому что даже эгоист понимает, он знает прекрасно законы кармы, он знает, что эгоист это нормальный человек. Просто он еще не с таким размахом. И не случайно называет Бхагавадгита, что махатмы, тот, кто... Она называет четыре типа эгоистов махатмами. Эгоист это хорошее слово. Те, которые хотят разбогатеть, те, которые хотят выбиться из нищеты, вызывая Господу, да? Те, которые хотят найти Господа, и любопытные. Они эгоисты. Это хорошие эгоисты, это нормальные. Найти Господа, потому что говорят, что с ним хорошо. Вот это нечистые преданные. И не надо этого скрывать. Но как только начнешь это скрывать, вот и вот уже все. И поэтому я хочу сказать, как в мирное время тяжелее, чем в военное время, даже признаться самому себе. Мы такие толерантные, мы в первую очередь толерантные сами. Вот помните, вот есть в Тарас Бульба произведение, да? Тарас Бульба. И там была любовь, и Тарас Бульба застрелил своего сына. Помните?
Да.
Вот. Потому что, говорит, это любовь? Он говорит, да, это не любовь. Это не любовь. Любовь никогда не делает войны, любовь никогда не делает предательства, любовь не будет стрелять в своих, понимаете? Это не любовь. Он отвел его, застрелил. Совсем недавно в Чечне произошел аналогичный случай. Когда, там, знаете, есть много ЦРУшных проектов, вот это, там, Аль-Каида, и вот это, вот как тут эти четыре буквы. ИГИЛ, вот этот вот, да. Там сначала как помощь, потом они якобы вышли из-под контроля. И есть такие, и они, вот эти проекты, эти рептилоидные, они проникли во все религии. И там делают зомби из особых категорий, из именно выродков, ну, они сами туда притягиваются. Главное запустить проект. И вот эти, есть вот ортодоксальные христиане, они не хуже вот этих вот, а есть мусульмане, как они, как вот это вот, как их называют-то?
Ваххабиты.
О, ваххабиты, да. Ваххабиты — это проект. У них там в Иране штаб-квартира, туда миллионы долларов идут, оттуда там приезжает Советский Союз еще быстро, оттуда особо одаренных вытягивают, там они проходят, там они свои потом организуют. Вот. Это мусульманство, да, это мусульманство, но оно настолько уводит, потому что это, ну, просто заказной проект. И вот, вот буквально недавно отец и там же берут молодежь, потому что стариков ты не сильно ты сагитируешь, а молодежь-то вот на вот это вот что-то такое. И потом они уже ходят, такие как фашисты какие-то, они вот, там ислам во время, то есть убить противника ислама, это вообще, ну, у них вот такая, понимаете, это не ничего. И вот просто там как у исполкома или где-то в центре города, вот Чечня-то, да, папа вывел сына, вот они старейшины, вот она милиция, он говорит, ну, за то, что ты ваххабит, и застрелил. Потому что это уничтожает наш народ, это уничтожает нашу нацию, это не религия. Религия, которая уничтожает народ. Вот. Так вот и говорят, вот русские. Говорят, вот вы знаете, что каждый 9 мая, День Победы, иностранцы прячутся от русских. Потому что они напиваются, а немцы именно, и бьют немцев. Так это не русские, понимаете? Это не русские, это вообще не традиция. Оно не имеет никакого отношения. Путин не представляет русский мир. Нет. И так и это. То есть есть хороший какой-то там патриотизм, который действительно вот... Вот, пожалуйста, так, такой-то раз Бульба. Мы говорим, вот они такие, это чеченцы, это вот у нас такие. А ты бы смог так? А, нет, мы вот это. Вот Брэд Питт, например, какой хороший артист, каких он героев играет. Вот. А вот на гомосексуализм пожертвовал круглую сумму. И его эта дочка пожелала стать мужчиной. Он говорит, благословил этот вопрос. Вот. Не расстрелял ничего. Вот видите, вот, вот та культура и эта культура. Мы говорим, Чечня и все. Не, на той земле там еще что-то есть. Что-то есть. И люди, того милиция забрала, там удали какой-то срок, и все, старейшины сразу знали писать, что надо его это самое. Вот так вот действует Вайшнав. Сына своего даже, понимаете? Вот это гнев. Ну а в мирное время, это войну, оно все понятно. Я хочу сказать, что вот мысли, которые нас посещают, кажутся глупые, кажутся греховные, это не страшно. Потому что есть мысли, а есть мечты. Вот мечты — это слоны. Слоны — это которые нас видят, это наш ориентир. К чему мы идем? Какая это цель? Пускай материальная, пускай размытая, пускай не сильно духовная. А мысли, вот они, она пришла, ушла. Мы очень много, мы же приемники, мы ловим чужие мысли. Ты вошел в какую-то категорию лиц, и у тебя хочешь, ты с ним не разговаривал, и они молчат. Ты начинаешь ловить их мысли.
На территорию.
Ты нашел на их территорию, да. Но вот у тебя, какие у тебя слоны в голове, а не мухи, вот эти мысли, это так. Вот. И, может быть, вайшнав вот так вот на Бога. Знаете, есть такая история. Один человек, эту историю рассказывал, я, наверное, на этом закончу. Он рассказывал, как же его зовут? Рамеш Бабу, да, Рамеш Бабу. Это очень авторитетный святой, в самом деле. Может, кто-то слышал эту историю. На территории Индии там паломников приходит там тысячи штук, и он их это ведет. И он настолько святой, что там он весь там голый, листьями, на сырой земле спит, листьями укрывается, вот такое. И, в общем, а он живет на территории, где Радхарани, ну, якобы Радхарани, в связи с сегодняшней темой, да. У ней была, знаете, когда она сильно, ну, распсихуется, она приходит, и там это, вот так вот, место, где она гневалась, Радхарани, на Кришну. И вот он это, по этой территории там ходил, вот. Ну, и у него периодически какой-то там или слуга, или что-то, и вот однажды заметили, что он ложится спать, листьями себя завалил, ну, чтобы не холодно сильно. Я хочу сказать, что мы думаем, Индия теплое место. Нет. Вот когда я был на Кубе, значит, днем плюс 30, ночью плюс 15. Разница в 15 градусов, это очень ощутимо. Очень ощутимо. Попростывали все советские ребята, все. Двустороннее воспаление легких и все. Мы там вот так вот кутались. То есть это, понимаете, большой перепад. Вот. И этот Рамеш, этот самый. И рядом с ним лежала такая тоненькая палочка. Такая. Вот. И говорит, а палка зачем? Ты ж весь преданный. Он говорит, сказали, что тут ходит леопард, людоед. Кого найдет, съедает. Ну вот я палочку взял отмахнуться, если что, от леопарда. Да? Он говорит, ну все равно ж не отмахнешься. Он говорит, ну я же должен показать Кришне, что я все-таки хоть что-то делаю. По этому поводу. То есть мы должны хоть что-то делать. Он говорит, слушай, ты делаешь шаг, он тебе на встречу там тысячу, ну ты что-то должен делать. Потому что есть такая тенденция, что я вот это все. Что ты должен делать? А что? Все, что можешь. Все, что можешь. Вот он мог палочку найти. Остальное предание. Вот все, что можешь, ты сделаешь, остальное предание. Все, что не можешь, Кришна надо делать. То есть ты ничего не будешь делать. Вот так. И, значит, я хочу закончить. Нет вопросов, да? Потому что нам надо выходить срочно из этой прозы жизни. Выйти из прозы жизни в поэзию. Это означает просто начать жить. Это означает выйти из рабства. Есть ли помехи? Никаких нету помех. Никаких помех нету.